Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги «Экклезиаст», но вначале давайте прочтем письмо от Александры Федоровны из Башкирии. «Благодарна Богу, что имею возможность слушать ваши передачи. Для меня великая радость слушать проповеди Евангелия, благую весть о спасении всем людям. Они дают возможность правильно понять истину, глубже размышлять, укрепляют веру в Иисуса Христа, направляют на путь истины. Я пишу вам с просьбой, чтобы научиться правильно молиться за детей. Я в молитве обращаюсь к Богу, чтобы Он помиловал детей моих, простил им грехи. Правильна ли моя молитва к Господу, в которой прошу о прощении грехов за детей?» — спрашивает она. И далее автор письма приводит отрывок из молитвы «Отче наш», записанной в 11 главе Евангелия от Луки. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Итак, как же нужно молиться за детей? Давайте вспомним, как это делали библейские герои. Самая древняя из книг Библии, книга Иова, отмечает, что Иов, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу своих детей. «Ибо, — говорил Иов, — может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». В первой книге Царств мы читаем об Анне, матери Самуила. Еще когда его не было на свете, мать молилась о нем и дала обет посвятить его Господу. Самуил стал великим пророком Божьим. В Израиле существовало даже специальное благословение, которое относилось в том числе и к детям. Оно записано в 6 главе книги «Чисел». «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». В Новом Завете приводится случай, когда матери пытались привести к Иисусу детей для благословения. Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Как в Ветхом, так и в Новом Завете говорится также о том, что детям нужно рассказывать о Боге. В Псалме 77 Асав призывает: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Во втором послании к Тимофею апостол Павел отмечает тот факт, что молодой служитель был с детства знаком со священными писаниями. Итак, мы видим, что родителям нужно не только молиться за детей, но также учить их делать это самим. Как писал Иван Савич Никитин, «Чистый пламень детской молитвы горит святой любовью, ей внемлет Творец бесчисленных миров и отвечает». А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Экклезиаст». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Экклезиаста» или «Проповедника». Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с разбора 9 стиха 7 главы. «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Никогда не злись, будь дружелюбным и не ссорься с людьми, тогда все вопросы будут решаться гораздо легче. Выбирай простые решения, не нужно быть максималистом, нужно всегда искать компромисс. Присоединяйся к одной толпе, чтобы быть в ней популярным, а на следующий день ищи другую толпу. Видите, поборник добрых дел в субботу не желает даже вспоминать о морали, а в воскресенье выдает себя за христианина. Человек напивается до беспамятства в субботу вечером, а в воскресенье заявляет: «Я хочу, чтобы вы все знали, что я христианин». А кто же я еще? Ведь не язычник же. но все-таки он самый настоящий язычник. Обратимся к 11 стиху. «Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце». В книге «Притч» мы увидели, что мудрость — это просто еще одно обозначение Христа. Христос сделался нашей мудростью. Как сильно мы все в нем нуждаемся! Читаем стих 12. «Потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра, но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею». Деньги — это наша защита. Человек, который рассуждает подобным образом, хочет, чтобы у него было очень много денег, но он совсем не хочет быть со Христом. Мудрость дает жизнь владеющему ею. И мы не можем купить жизнь за деньги. Медицина может продлить нам жизнь на несколько лет, но она не дает вечной жизни ни здесь, ни потом. Только мудрость, то есть Христос, может дать нам вечную жизнь. Теперь прочитаем 21 стих. «Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя». Не беспокойся, если вдруг узнаешь, что человек, который близко знаком с тобою, говорит, что ты негодяй. Человек, который не ищет себе проблем, со временем так или иначе добьется успеха среди людей. Друг мой, если ты ищешь удовлетворение в жизни, просто стремясь к добрым делам, то знай, это жизнь растения, а не человека. И все же... Именно так живет огромное количество людей. Они способны пойти на непристойное представление в субботу вечером, а в церковь в воскресенье вечером. Какое лицемерие! Мы видим, что молодежь возмущена таким отношением к жизни. Молодые люди протестуют, и мне выпала великая честь служить среди них, и многие из них обратились ко Христу. Они уже испытали все прочее. Но почему они не нашли Христа у себя дома, где их родители были членами церкви? Они видели, что чего-то катастрофически не хватало как у них дома, так и у них в церкви. Они увидели лицемерие и никчемность всей жизни моралистов, поборников добрых дел. Я убежден, что легче обратить ко Христу безбожного атеиста, чем лицемера, который ходит в церковь. Атеист может ответить всем сердцем, когда слышит Евангелие в первый раз, а вот лицемерный член церкви слышит Евангелие снова и снова и, в конце концов, становится бесчувственным к нему. И это самая настоящая трагедия. Теперь мы обратимся к следующей, 8 главе книги «Экклезиаста» или «Проповедника». В ней говорится о теплом человеке, который не холоден и не горяч. Моралисты и сторонники добрых дел говорят, что они живут по золотому правилу. Но они, похоже, и понятия не имеют, что такое золотое правило и чего оно требует от человека. Соломон говорит о том, что, судя по всему, нет особенной разницы между грешником и тем, кто живет праведной жизнью. Читаем 1 стих 8 главы. «Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Только Христос, который есть подлинная мудрость, может изменить жизнь человека. Он может прийти в нашу жизнь и принести в нее счастье, радость и мир. Он в силах дать нам все то, в чем мы нуждаемся, чтобы покончить с серой, монотонной и безрадостной жизнью». Читаем стихи 2 и 3. «Я говорю, слово царское храни». И это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он что захочет, все может сделать. Соломон говорит здесь: «Будь осторожен в своих поступках, держись подальше от неприятностей». 4 стих. «Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» И так получается, что царь может настаивать на своем мнении, потому что он свободен поступать именно так. Друг мой, почему же тогда ты не живешь как царь и не настаиваешь на своей вере во Христа? Однажды я разговаривал с одним молодым человеком, который фактически бродяжничал, потому что разделял убеждения так называемых хиппи. Я спросил его: «Почему ты не хочешь бросить все это? Почему ты так ужасно одеваешься?» Он ответил мне: «Я стремлюсь к свободе. Я хочу жить так, как мне нравится». Тогда я снова спросил его: «Позволь мне задать тебе один вопрос. Если бы ты сменил свою одежду, а потом вернулся бы к своим единомышленникам, приняли бы они тебя?» Он на минуту задумался, а потом сказал: «Думаю, что нет». Тогда я спросил его: «Ведь получается, что у тебя не так-то много свободы, разве нет?» Молодые люди ищут одобрение толпы, стаи, и поэтому на самом деле они не знают, что такое свобода. Огромное количество молодых людей принимает наркотики только ради того, чтобы их принимала толпа, их окружение. Я спросил того молодого человека: «Ты считаешь, что у меня нет свободы, потому что я одеваюсь так, как я одеваюсь?» Он ответил: «Да, именно так я бы и сказал». Тогда я сказал ему, что у меня есть такая свобода, которой нет у него. Я сказал ему, что я не одеваюсь именно так все время. Я одеваюсь так, как хочу. Я не подчиняюсь какому-то шаблону. Я свободен. И вот что я сказал тому парню: «И ты, и я, мы живем в мире, который не желает повиноваться Богу. Именно так ведет себя все человечество. Но я могу преклонить колени перед Господом Иисусом Христом. Я могу назвать Его своим Господом и Спасителем. И это самая настоящая свобода. Я не иду туда же, куда идет толпа. Я сделал свой выбор». Молодой человек, если ты хочешь настоящей свободы, приди ко Христу. Иисус сказал: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Об этом сказано в Евангелии от Иоанна в главе 8, стихе 36. Такова настоящая свобода. Люди часто не понимают, что те, кто полагается на добрые дела, настолько же непокорны Богу, насколько преступник в тюрьме, и что они настолько же связаны правилами и стандартами, которые устанавливает их группа. Они связаны теми жизненными установками, которые ведут их по наклонной плоскости. Теперь мы с вами прочитаем стих 8. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». Если человек регулярно выпивает, чтобы не отличаться от той группы людей, с которой он связан, то очень скоро он станет алкоголиком. В нашей стране миллионы алкоголиков, и все они полагаются на свои добрые дела. Очень скоро такого человека настигнет смерть, ибо нет власти у него над днем смерти. Обратимся к 11 стиху. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце человеческое делать зло». Как точно здесь описано состояние дел в современном обществе. Когда суд не совершается, люди совершают все больше и больше зла, потому что зло глубоко укоренилось в человеческом сердце. Даже те люди, которые называют себя христианами, продолжают грешить, говоря: «Я пребывал во грехе 5 лет, и Бог ничего не сделал мне». Что ж, уже сам по себе этот факт дает откровение о его суде. Он ничего не сделал, потому что он просто ждет тебя в конце твоего пути. Он может ждать даже целую вечность, но ты не можешь. Во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 2 сказано: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Бог дарит тебе сегодняшний день, чтобы ты мог обратиться к Нему». Прочитаем стих 14. «Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников». И сказал я: «И это суета». Соломон говорит здесь о том, что если смотреть на вещи поверхностно, то создается впечатление, что между грешником и праведником как бы и нет никакого различия. Кажется, что не имеет значения, как ты живешь, потому что и грешный, и праведный заканчивают свои дни одинаково. Но 15 стих гласит: «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во все дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». Есть, пить и веселиться. Вот к чему приходит Соломон. Он считает, что этот выход самый лучший для человека, который проводит свои дни под солнцем. Нет более пустой и более никчемной философии. Теперь мы с вами обратимся к главе 9. Еще прежде мы обозначили моралиста как человека, который предан идее добрых дел. И в книге «Экклезиаста» мы видим его в действии. Мы увидели, что это тот человек, который говорит: «Я верю, что если ты вовремя возвращаешь свои долги и живешь праведной жизнью, то Бог спасет тебя». Он считает, что может попасть на небо по своему собственному побуждению. «Я сам создаю свое спасение, и на самом деле я очень хороший человек». Вот как он рассуждает. Его философия, как правило, основана на нетерпимости. В его жизни очень мало радости. Конечно, у него есть свои часы веселья, когда он выпивает по вечерам. Но заканчивается все это, как правило, очень пессимистически. Мы с вами увидели, что многое в учении «Экклезиаста» звучит довольно-таки радикально. В этой книге представлена философия человека, живущего под солнцем. Это не христианская точка зрения, и это не точка зрения Бога. Здесь изложены те выводы, к которым неизбежно приходит человек, живущий под солнцем. И я считаю, что это, по сути своей, очень грустная книга. И в особенности печальна именно 9 глава. Книга «Экклезиаста» как черная овца в белом стаде. В ней мы можем найти много мест, которые противоречат всему остальному учению Библии. В них излагаются такие идеи, которые не согласуются с великим учением Писания. И это объясняет нам, почему она так популярна среди атеистов. Ее часто цитировали Вольтер и Вольней. «Экклезиаст» способствует возникновению таких пессимистических разновидностей философии, как, например, учение Шопенгауэра. Некоторые современные культы основывают ряд пунктов своего учения именно на этой книге. И как же книга «Экклезиаста» попала в канон Писания? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к тем задачам, которые ставил перед собой автор. В чем суть его слов? Что он пытается доказать? Излагает ли он христианские принципы? Мы должны все время помнить о том, что Соломон здесь говорит о жизни вне Бога. Он пытался экспериментировать, пытался быть счастливым без Бога. К этим выводам он пришел, рассуждая о человеке под солнцем. Так смотрит на жизнь человек, предавший себя стихиям мира. Поэтому нет ничего удивительного в том, что неверующие так часто любят цитировать эту книгу. Позвольте мне привести один пример, который поможет вам понять эту книгу. На средней линии между приливом и отливом расположена та точка, которую называют уровнем моря. Есть такая сфера жизни, которая ниже уровня моря. Есть также сфера, расположенная выше этого уровня. Они — два совершенно разных мира. Под уровнем моря находятся определенные химические элементы, характерные для водной среды. Выше уровня моря гораздо более химических соединений, свойственных газам. Ниже уровня моря живут рыбы с плавниками. Над уровнем моря живут птицы с крыльями. Ведь тунец не говорит селедке, что она не права, потому что у нее нет перьев. А вот обезьяна и акула могли бы устроить настоящий спор по поводу того, где находится уровень моря. Обезьяна говорила бы, что уровень моря внизу, а акула утверждала бы, что он находится сверху. И вот мы видим Экклезиаста, который находится под солнцем. Христианская жизнь находится на небесах с Богом. Человек под солнцем наделен совершенно иной точкой зрения, чем Бог, который выше солнца. Мы имеем дело здесь с двумя разными мирами, с двумя совершенно различными жизненными сферами. Жизнь под солнцем — это мирская жизнь вне Бога. С этой точки зрения будущее и бесконечность видятся без Бога. Христианская жизнь совершенно противоположна этой точке зрения, потому что человек был спасен благодатью Бога и является проявлением этой благодати. Таким образом, существуют две разные сферы, и законы, и принципы. Одной из них неприменимы к другой. Они также далеки друг от друга, как мир выше уровня моря и мир ниже этого уровня. И это действительно так. Поэтому неверующим бесполезно говорить о том, что сказано в послании к Колоссянам, главе 3, стихе 1. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Атеист не просто пребывает вне Христа. Он не воскрес со Христом. Поэтому он просто не может искать горнего. Для этого ему нужно родиться свыше, стать новым творением. Бессмысленно разговаривать с нехристианином так, словно бы он был во Христе, потому что он не пребывает во Христе. Это все равно, что учить черепаху летать. Черепаха любит свою воду. Ее не интересуют полеты. Как мы с вами увидели, книга Экклезиаста — это описание экспериментов, которые Соломон ставил над жизнью. Он испытывал все под солнцем, чтобы найти успокоение для своей души. И все, о чем здесь говорится, следует понимать именно в этом ключе. Соломон искал знаний, и вот к какому выводу он пришел, и как об этом говорится в главе 12, стихе 12 книги Экклезиаста. «Составлять много книг конца не будет». Он искал удовольствий, а в итоге возненавидел жизнь. Он стремился к богатству, и вот что он написал в 10 стихе 5 главы этой книги. «Какое благо для владеющего им! Разве только смотреть своими глазами!» Затем он испробовал религию и понял, что она делает человека либо лунатиком, либо бандитом, либо чудаком, либо негодяем, либо идиотом, либо бомжом. Он испытал также славу и доброе имя, он испытал мораль, и обо всем этом он смог сказать только одно. «Все суета и томление духа». Уильям Теккерей написал прекрасный роман, который называется «Ярмарка тщеславия». Это история о девушке по имени Бекки. Действие происходит во времена наполеоновских войн. В этой книге говорится о мелочности и греховности жизни ее героев, которые отошли от Бога. Теккерей был христианином. Он закончил свой роман такими словами. «Это финал пьесы. Мы кладем кукол обратно в их коробку. Все суета и томление духа». То же самое можем сказать и мы о той индустрии развлечений, которая процветает в нашей стране. Ее обратная сторона — это наркотики и алкоголизм. Без Христа жизнь не имеет смысла. Блаженный Августин написал: «Ты создал нас для себя самого, и человеческое сердце беспокойно до тех пор, пока не найдет покоя в тебе». Эти слова можно найти в первом разделе первой книги исповеди блаженного Августина. Человеческое сердце устроено таким образом, что оно может вместить в себя целый мир и все равно оставаться пустым. Цитаты из книги Экклезиаста часто использовались для подтверждения правильности социалистического учения. Но на засилье государственной монополии есть только один ответ – это Христос. Все иные пути ведут к пустоте и разочарованию. Лишь со Христом мы получаем желанную полноту жизни. Прочитаем первый стих 9 главы. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним». Его не беспокоит будущее. Вечность его не интересует. Он не имеет о ней ни малейшего понятия. Друзья мои, думаю, всем нам следует поступать иначе, чтобы впоследствии мы смогли дать отчет перед Богом о нашем земном пути. На этом я прощаюсь с вами. Наше занятие мы продолжим в следующий раз. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи «По страницам Библии» вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.